Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Игорь Игошин. Вопросы будут задавать Эдуарда Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Журнал де Нотисиаш», и Александр Евтушенко, он представляет телеканал «Россия». Ведет программу Владимир Бабурин. Коротко биография нашего гостя. По-моему, впервые в программе «Лицом к лицу». Ну, не впервые на свободе.
Не впервые на свободе. Да.
Родился Игорь Николаевич 11 декабря 70-го года, закончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт в 93-м году, и МГУ, депутат Государственной Думы 3-го созыва, состоял сначала во фракции КПРФ, затем перешел в Единство 4-го и нынешнего созыва. Депутатом нынешней Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Единой России. Кандидат политических наук, кандидат экономических наук, возглавлял общественную приемную Владимира Путина в Кировской области.
Есть ряд фактологических неточностей, сильно диссонирующих с моим пониманием моей биографии, но Радио Свобода ей свойственно.
Да, что мне поправки
сразу? Такого рода. Я закончил в первую очередь МГУ, затем ВЗФИ, и я не переходил из фракции во фракцию между моим нахождением в фракции агропромышленной депутатской группе и фракции «Единая Россия» был большой перерыв независимого депутатства. Но вопрос подачи информации, он всегда ценностный, то есть личностный. Радио «Свобода» всегда старается подавать это как переход. Мне здесь не первый раз, и эта ошибка, она повторяется регулярно.
Да, простите, я просто взял это на вашем сайте.
Думаю, что нет, это вы не могли взять на моем сайте, я в этом абсолютно уверен. И третья вещь, я являюсь руководителем приемной Владимира Путина по Кировской области. Меня пока еще не уволили с этой работы.
Спасибо за поправки. Первый вопрос, ну, естественно, мы много сегодня будем говорить о кризисе, о путях выхода из него. Вот, как вы полагаете, почему сначала так боялись самого слова «кризис»? Вот, коллега со второго канала не даст соврать, что слово «кризис», ну, мягко говоря, не рекомендовалось вообще произносить. Вот что это было? Глупость, недомыслие какое-то? Вот как ребенок, который глаза закрывает, и кажется, ему кажется, что он ничего не видит, и его никто не видит.
Я думаю, что здесь есть одна особенность нашей журналистики, и коллеги, я думаю, с этим согласятся все, связано прежде всего с тем, что мы одной темой начинаем заполнять все пространство. Скажем, мне приходится по работе ездить, в том числе ездить за границу, я вижу, что страны с такими же проблемами, схожими проблемами, похожими, даже, может, чаще более серьезными, нежели у нас. Все-таки в бытовую жизнь кризис психологически вот не внедряют, не зомбируют людей словом «кризис». По каждому, включишь утюг, оттуда кризис. Чаще всего, вот, к сожалению, мы больше говорим, больше себе проблем создаем в разговоре, нежели их есть на самом деле. И в этом контексте, я думаю, что совсем не было ошибкой власти попытаться отнестись в медийном пространстве вот к этим происходящим экономическим изменениям так, как относятся в большинстве экономически успешных, развитых демократических стран, где профессионалы, экономисты обсуждают эту проблему в ежедневном режиме, но для человека, который так или иначе находится на успешном предприятии, который так или иначе получает поддержку государства, в общем, спокоен за свое рабочее место, ну, психологически это в жизни не так сильно касается. Не надо будоражить все общество. Не все попадают под этот удар. Не надо психологически зомбировать все общество, что обязательно будут проблемы. У нас, кстати говоря, многие чиновники тоже, вот на сегодняшний день мы видим, им это свойственно, говорят о том, что все будет еще хуже. То есть только-только немножко вот уже люди видят, что действительно ситуация начинает выправляться. Нет, так, стоп, вы в это не верьте. Это кратковременно. А все будет еще хуже. Ну, неправильный подход. Надо пытаться объективную ситуацию давать. Мы все-таки демократия еще очень молодая. И в этом контексте гражданское общество, общество вообще и журналистское составляющее, и политическое, мы все люди. Всегда когда-то проходит первый опыт. Вот всегда первый опыт дается эмоционально. Это наш по-настоящему такой первый в новой нормальной экономике России, первая ситуация рецессии. Она будет. Это цикличная вещь. Никто другой рыночной экономики не придумал. Но для нас это первый раз. И вот все эмоционально воспринимают, все загоняют, все — это конец мира. И журналисты подают это как конец мира. Не надо так делать.
Вот я здесь с вами согласен. Как вы полагаете, вот сейчас в смысле освещения вышли на некую золотую середину, потому что изначально было, что нет, Россия — это островок стабильности, а все, что кризис, это там за Шепетовкой, у набережной которой, как известно, разбиваются волны Атлантического океана. Сейчас все-таки от такого посыла отошли.
Знаете, есть такой хороший анекдот, рассказали про Шепетовку. Два одессита встречаются, и один говорит: «Изин, какой на тебе хороший костюм?» Он говорит: «Так это ж сшили в Париже». Он говорит: «А где ж такой Париж?» «Да 4000 километров от Одессы». «Надо же, какая глушь, как хорошо шьет».
Ну, про Шепетовку говорил Остап Бендер.
Да, и в этом контексте, ну, мы все когда-то проходим первый раз какие-то моменты, и попытка ограничить общество, в том числе общество ограничить от такого нагнетания напряженности, она была разумна, несомненно, но здесь тоже переборщили. Ну, как нам всем свойственно. Вот русская душа со всей широтой размаха занялась этим вопросом, и я думаю, что это было, конечно, перебарщивание, но что говорить.
Александр Евтушенко, телеканал «Россия».
Но, тем не менее, как его ни назови, кризис или сложная экономическая ситуация, или очень сложная, тем не менее, эта ситуация есть, да, и выходы из нее, в принципе, уже намечены и предложены. Предложены правительством, они обсуждались на заседаниях Государственной Думы, в клубах, и вот мне даже показалось, ну, чуть ли не впервые за последние годы это обсуждение было настолько дискуссионным, что ряд депутатов и, может быть, даже получая поддержку на клубах, спорили с правительством, с премьер-министром правительства, представляющим этот антикризисный план. Все-таки какие, Игорь Николаевич, принципиальные есть моменты, по которым, может быть, вы лично, да, или ваш клуб, ваша фракция не согласны вот по данному плану, что не нужно, а может быть, нельзя применять из него, а что вот упущено, явно упущено?
Формат обсуждения, который сейчас идет, он в действительности, как мне кажется, очень позволяет вовлечь разное мнение, и это, несомненно, важно, потому что вот в такие сложные ситуации важно, чтобы каждый человек, имеющий понимание, имеющий что сказать, имел возможность высказаться. Понятно, что когда много разных мнений, они не всегда сходятся, бывают дискуссии, достаточно жаркие дискуссии. Если после этой дискуссии оставлять вот такую разумную часть, убирать эмоции, которые внутри «Единой России» очень достаточно часто проявляются, тоже внутри внутренних дискуссий, во время внутренней дискуссии, что можно в сухом остатке? Первое. Нельзя игнорировать то, что не заложено в программе, общественное мнение, которое достаточно негативно относится к первоочередному такому серьезному, массовому, массивному поддержанию банковского сектора, финансового сектора. А мы должны понимать, что здесь общественное мнение, первое действие правительства восприняло в этом контексте, ну, не всегда однозначно, скажем так. И учитывать, либо, если важно такое выделение, объяснять более детально, либо смотреть, может быть, можно как-то более эффективно эту помощь распределить в экономике. Вот об этом важно думать. И здесь альтернатива выделению денег конкретным предприятиям, которые стоят сейчас в очередь с протянутой рукой, и вопрос, как отличить эффективных от неэффективных, очень большой вопрос. В программе уже четко прописано, что неэффективные предприятия поддерживаться не будут. Но позвольте, уж сколько денег выделено, во-первых, да, и куда они пойдут, все это достаточно непрозрачно. А второе, как будут отличать, кто судьи, кто будут, эффективных от неэффективных. И в программе в целом достаточно много субъективных моментов, но опять, ее важно было принимать. И сейчас важно, уже имея принятую основу, дальше работать над ней, редактировать. Скажем, решение министра финансов, которое имеет право в личном, вот личным решением давать каникулы по налогам крупным предприятиям. Подобные меры, они всегда очень вызывают определенные возможности.
Каникулы по налогам – это недостаток в местном бюджете.
Такого рода мер, когда индивидуальное решение конкретного человека для индивидуального предприятия, ну, это всегда не очень хорошо. Какие альтернативы предлагаются? Предлагается поддерживать широкий потребительский спрос, который будет предъявлен нашим российским предприятиям. А это, в первую очередь, увеличение всех социальных бюджетных выплат, которые существуют бюджетникам и так далее, и так далее. Подтягивание уровня оплаты труда в экономике до того уровня, который сможет в какой-то степени компенсировать выпадающий внешний спрос. Здесь есть ряд вопросов. Это не так просто, скажем, нам сделать, как тому же Китаю, к сожалению, да, потому что мы не производим предметы конечного потребления, товары конечного потребления. Мы производим сырье, газ там, и так далее. И больше газа не закачаешь. Люди газ там, в холодильник не складывают, условно. Да? Есть эта проблема. Но так или иначе, часть этой политики можно также точно использовать. Есть предприятия, скажем, в каких-то секторах достаточно эффективно производящие конечную продукцию, которые способны заместить импорт, в частности, продовольствие. И здесь, опять же, важно еще одна проблема будет существовать. Как сделать так, чтобы деньги, которые выданы, больше объем денег, нежели планировалось ранее, по социальным программам, в бюджетном секторе и так далее, они реально шли в те сектора, которые могут заместить импорт. Что сейчас для страны очень важно. Не на все вопросы есть ответ, но, очевидно, по этому пути можно идти, можно его точно осмыслить и попытаться выставить правительственную программу по замещению импорта, целевому замещению импорта через увеличение спроса в этих секторах. Кроме того, мы видим, что среди тех разделов, вот скажем, за 2008 год, который уже, что принято уже в 2008 году в этой программе, мы видим, что по малому бизнесу там всего две строчки. И две относительно незначимые строчки, по-настоящему говоря. И мы видим, что снижение налогов затрагивает прежде всего, дает льготы крупным предприятиям. Снижение налога на прибыль – это все-таки прежде всего для тех, кто имеет эту большую прибыль на 4%. Как сделать так, чтобы люди все-таки вот в это более сложное время по-прежнему начинали свое дело, или, может, в это время, наоборот, подумали начать свое дело, потому что потенциал многих людей сейчас становится более свободным, становится больше возможностей для самореализации, где-то теряется объем спроса на ту услугу или там, продукт, который человек производил, оказывал до этого. Рабочие места все-таки немного так или иначе сокращаются. Да? А вот на эти вопросы по-настоящему, как мне кажется, ответа еще в полной мере нет. Правда, об этом мы давно говорим, и проблема России в целом в том, что мы не диверсифицированная экономика. Это не делается за 5 лет, а это выстраивается десятилетиями, даже столетиями. Психология человека, который занимается предпринимательством, она не возникает из ниоткуда. Но когда-то это нужно начинать. И может быть, как это ни парадоксально, кризис как раз в то время, когда это можно по-настоящему начать. Вот на эти вопросы в полной мере, к сожалению, ответа нет. Более того, мы видим здесь ситуацию, в которой даже те меры, которые приняты на федеральном уровне, они, скажем так, доходят до человека в регион, муниципальное образование, ну, в искаженном виде. Я приводил вот о нашем обсуждении на социально-консервативном клубе партии, координатором которого я являюсь, один из примеров о том, что мы приняли 159-й закон, который позволяет малым предприятиям выкупать по льготной цене и с рассрочкой помещений, в которых они находятся, если они арендуют муниципальное помещение или субъектовое помещение, субъекта федерации. И там есть такая фраза, ну, честно, депутаты писали, сложно было представить закон, а что за эту фразу можно как-то зацепиться недобросовестно, исказить смысл закона. Фраза о том, что имеют право на выкуп этих помещений малое предприятие, добросовестные плательщики арендной платы. Ну, то есть, если платишь арендную плату, значит, а если там сидишь 20 лет и не платишь, значит, ты по определению тот человек, который, наверное, и выкуп не заплатит, даже льготный, да, но все-таки везде должна быть какая-то здравая грань. А вот в городе Кирове, откуда я являюсь депутатом, я возглавлял список «Единой России» на выборах в Государственную Думу, городская дума, городской голова сначала попытались истрактовать это положение таким образом, что добросовестный тот, который ни разу, ни на один день, никогда не задержал арендную плату. А так как чиновники считают, когда он где задержал, то выяснилось, что задержали когда-то все. И таким образом чиновника спокойно в руках осталось все, чем они до этого распоряжались. Бюрократ на месте не желает отпускать Ничего. И если через вот эту бюрократическую сеть пытаются довести до людей какие-то федеральные решения, к сожалению, от этих решений доходит не так много. В этом вообще говоря проблема России. А в известной степени, мы по Конституции же федеральное, федеративное государство, в известной степени уже есть элемент унитарного государства. Именно вот в силу того, что многие решения просто не доходят. Но как с этим бороться? Понятно, что сейчас так или иначе. Вот мы этот вопрос подняли в городе Кирове. Эта тема откатилась назад. И так или иначе, мы действие 159-го закона, федеральное решение, доведем до завершения. У нас, скажем, на клубе был мэр одного из крупных городов. Открытый человек, он говорит, слушайте, ну у меня же будет выпадающий доход, давайте компенсируем, да?
Это, по-моему, о мэрии Волгограда.
Да, давайте компенсируем. Мы сели, подумали, ну, так как шла арендная плата, теперь будет идти выкуп помещения, то как минимум в ближайшее вот время, там, 2-3 года, выпадающих доходов не будет. А может, они когда-то будут в будущем. Но, опять же, ну, все-таки не задача муниципального образования сдавать помещение в аренду. Задача муниципального образования в целом управлять поступлением налогов и их расходованием. Не заниматься предпринимательской деятельностью. Для этого есть предприниматель. Ну, так во всем цивилизованном мире.
В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к лицу». В нашей студии заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям Игорь Егошин. Ведет программу Владимир Лабурин. Вопросы задают Александр Евтушенко, телеканал «Россия», и Эдуард Гедыш, московский корреспондент португальской газеты, журнал «Де Нотисиас». Эдуард, пожалуйста.
Да. Игорь Николаевич, я все-таки хотел, ну, скажем, наверное, попросить одно уточнение. Как вы считаете, все-таки кризис уже прошел, в смысле, уже прошел пик или дно, не знаю, как считать, или еще будут достаточно сложные моменты? Я помню, просто я сегодня видел, еще Петр Авен выступал в качестве пророка и обещал, что еще куча банков закрываются в ближайшее будущее. Как вы считаете?
Особенность России в том, что в России никакие банки не закрылись. Как раз особенность в том, что, может, предприятия какие-то остановились, промышленного сектора, которым банки перестали давать кредиты, но банки у нас как-то очень хорошо себя чувствуют. Пойдите, найдите тот банк, который в России закрылся. Вот. Это тоже тот перекос, который, ну, достаточно очевидно. Эта часть бизнеса, очевидно, что в любом секторе бизнеса есть успешное и есть неуспешное, есть эффективное и неэффективное. Вот в этом секторе неэффективных даже во время кризиса не оказалось. Ну, судя по результату, раз никто не закрылся, правильно? Либо помогли всем, в том числе неэффективным. Ну, вот два варианта. А глубине кризиса, какие причины называются как причины кризиса? Необоснованное выделение средств в экономику, в общем, достаточно длительно производящееся, под раскачку дополнительного спроса, то есть каждый следующий круг раскачки шел все более необеспеченными деньгами, все менее гарантированными к возврату. Что изменилось за то время, которое прошло с момента начала кризиса? Вот я могу сказать, что денег выделено просто еще больше. То есть прошел следующая спираль. Если мы говорим о том, что причина кризиса – это все-таки в первую очередь необеспеченные ипотечные займы, которые выдавала банковская система США, когда, ну, действительно, просто там было достаточно заявление во многих странах, даже в соседней той же Канаде, этой проблемы не было, поэтому она пострадала меньше. Там нет вот этой пирамиды. А здесь была проблема, что просто оттягивали рецессию. Да, ее тянули лет на 10, но в итоге маятник слишком сильный сейчас в одной из сторон. Вот он полетел. Как долго он полетит? Так как с той стороны маятник был в тени, теперь непонятно, как далеко он летит в другую сторону. Более того, мы видим, что сейчас Штаты что делают? Дополнительно выделяют деньги в экономику, опять же, они не обеспечены, эти деньги. Только за один месяц на 10% вырос долг Соединенных Штатов, то есть на триллион долларов. Чем все это закончится? Ну, я не знаю. Я не думаю, что вот пока есть на экономические вопросы, их нет ответов, пока есть только вопросы. По-настоящему говоря, пока так. Пока идут свободные дискуссии между теми людьми, которые должны, в общем-то, предлагать решения. Но вот мы видим, там Центробанк Китая предложил использовать ту валюту, которую оперирует ООН и Международный валютный фонд, как равновешенную нескольких мировых валют, в качестве мировой резервной валюты. И, в общем-то, как бы ФРС США как бы и не против, получается, тогда, вот позавчера было заявление, что они как бы готовы рассматривать. Это такой разговор, как будто, ну, не знаю, дети в песочнице. Они сами еще не знают. Мы с вами имеем, все мы, включая, я думаю, руководители государств, только долю информации от этой мировой финансовой системы. Она в известной степени стала такой вещью в себе, надправительственной вещью. Я думаю, что и американцы имеют только долю этой информации. И сказать, что вот пока мы не получим ответов на эти вопросы, мы прошли дно кризиса, наверное, нельзя. Мы просто не знаем. Мы не знаем, что там за ширмой. Но это мое мнение. Может быть, дай бог, все существенно лучше.
Я сейчас задам следующий вопрос. Отвечать на него придется, наверное, уже после краткой сводки новостей середины часа. Вы говорили, что выделяются деньги, да? Денег действительно было выделено достаточно много. Как и кому выделяются эти кредиты? Вот об этом, в частности, спрашивали премьера Владимира Путина во время прямой линии. Он сказал, что да, мы доверяем нескольким банкам, даем им деньги, чтобы пакеты стратегических предприятий остались в России. Нельзя было дать возможности уйти им за границу, чтобы потом Россия выкручивала руки. Получается, что деньги под 6% давали некоторым избранным банкам, а они уже предлагали другим предприятиям и другим банкам эти деньги под 25%. Так получается, что деньги вообще никуда не доходят. Этот вопрос тоже Владимиру Путину задавали. Он ответил, да, у нас есть несколько банков, которым мы доверяем, с остальными будем решать, что делать. Вот прошло уже достаточно времени после этой прямой линии. Какое-то решение есть, что делать дальше?
Ну что ж, вы в известной степени сами ответили на вопрос словами Владимира Путина, либо пониманием ваших слов. Действительно, выдавались не целевые кредиты без целевого закрепления, целевого использования, что изначально было ошибкой, было сделано в торопях. И очевидно, что это вина финансово-экономического блока, а спешка здесь, что-то другое. Так или иначе, об этом нужно говорить, это не нужно стесняться этого разговора. И важно, чтобы дальше, в дальнейшем эти ошибки не повторялись.
Давайте действительно поговорим об этом уже после краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода». Я напомню, что в нашем эфире программа «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам на вопросы Александра Евтушенко, телеканал «Россия» и Эдуарда Гедеша, московского корреспондента португальской газеты «Журнал Ты Натишиш», отвечает Игорь Игошин, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по науке и наукоемким технологиям. Ведет программу Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев в интервью британской телекомпании BBC признал, что некоторые убийства журналистов России имеют политическую подоплеку. В ходе интервью был затронут вопрос о работе британского совета. Медведев обещал, что совет продолжит свою деятельность в России, когда урегулирует все юридические вопросы. На границе Грузии и Южной Осетии в результате взрыва и перестрелки погиб грузинский полицейский. Еще несколько получили ранения. Власти Грузии возлагают ответственность за случившееся на российскую и осетинскую стороны, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Курчилоевском районе Чечни произошло вооруженное столкновение военнослужащих с боевиками. Два боевика убиты, среди военных потерь нет. В Дубае в субботу был застрелен выходец из Чечни. Местная полиция заявила, что обстоятельства убийства позволяют предположить заказной характер преступления. В Анапе сегодня проходят досрочные выборы мэра. Пост освободился после перевода прежнего главы города Анатолия Пахомова на работу в администрацию города Сочи. Сейчас Пахомов в числе претендентов на должность сочинского мэра. В Москве активисты Объединенного гражданского фронта продолжают сегодня сбор подписей под требованием отставки правительства. Первые две подобные акции состоялись в Москве в пятницу и субботу. Россия направила в район Африканского Рога 4 боевых корабля Тихоокеанского флота для защиты гражданских судов от пиратских нападений у берегов Сомали. В Ираке к югу от города Басра при взрыве мины погибли по меньшей мере 5 человек, еще 9 получили ранения. Индия провела испытание крылатой ракеты «Брахмос», разработанной совместно с Россией. В Черногории сегодня проходят досрочные парламентские выборы.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям. И Игорь Николаевич попросил сделать такое добавление. Координатор социально-консервативного клуба. Почему обсуждаем вопросы экономики, вопросы кризиса. Игорь Игошин. Вопросы ему задают Александр Евтушенко, телеканал «Россия». И Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты, журнал «Де Нотисиеш», ведет программу Владимир Бабурин. Давайте продолжим тему, которую мы начали перед новостями. Итак, что изменилось в выдаче кредитов?
Сейчас, очевидно, вот та проблема первого этапа расшивки кризиса, она была услышана первыми лицами государства. И сейчас не только новые кредиты уже выдаются с целевым характером, но и по старым, те, которые были выданы на, скажем, обеспечение объемов кредитования малому и среднему бизнесу, там, промышленности. В эти банки направлены полномочные представители Центробанка, правительства Российской Федерации с задачей отследить целевое использование ранее выделенных денег. Понятно, что здесь всегда лучше это делать сразу, и всегда лучше сразу писать целевое использование, для того, чтобы это все было однозначно. Но в этой ситуации, ну, это лучше, что можно было, как можно было отрегулировать ситуацию, понимая, получив обратную связь.
А вот конкретно, вот те кредиты, которые были выданы государством под 6%, потом какими-то банками, которые их получили под 6%, были даны другим банкам, другим организациям под 25%. Это вот что сделано, то сделано.
Надо,
это уже
никак
нельзя
вернуть. Здесь надо понимать, что с точки зрения государства деньги никуда не ушли. Почему? Потому что среди первых банков, получающих вот государственные деньги, негосударственных банков не было. Все были банки государственные. Более того, наверное, государство с известной степенью достоверности пыталось решить две задачи. С одной стороны, расширить отсутствие ликвидности в банковской системе. С другой стороны, поддержать государственные банки в сложный для них момент. Может быть, это нужно было бы сделать более прозрачно, выделив банкам поддержку в виде поддержки для банков и выделив оборотку для поддержания кредитов, то есть чтобы все четко было разделено, что идет на что. Эти две задачи смешали вместе, и поэтому вот возникло такое непонимание общества, что где-то здесь явно что-то не так, где-то явно есть злоупотребление. Надо понимать, что вот так или иначе, если бы вещи назвали своими именами, в общем-то, это был бы тот же объем денег и тот же результат.
Мы к первому вопросу вернулись. Если бы кризис сразу назвали кризисом, не перегибая палку.
Знаете, ну, здесь сложно сказать. Есть разные ситуации. Мы же видим, как этот же самый кризис происходит, проходит в аналогичных, родственных нам экономиках. С тем же самым бэкграундом, советским бэкграундом экономики, а с тем же самым перекосом экономики от сбалансированной в сторону сырьевой, в сторону производства товаров на экспорт и субсидирование остальной экономики, которая относительно неэффективна этими сырьевыми потоками, экспортными потоками. Мы видим соседнюю Украину. И что? Какое сравнение? Да, у нас внутренний валовый продукт упал за прошлый год, к январю нынешнего года, там порядка 20%. Там разные есть оценки, есть официальные оценки, сейчас они где-то могут быть переоценены, немного более оптимистично вот картина. Но так или иначе, примерно такой подход. Ну, плохо, объективно плохо. Но мы должны понимать, что где-то мы здесь сравнимы так или иначе с теми процессами, которые идут в Европе. То есть мы вполне сравнимы. Причем мы выглядим сейчас лучше, скажем, чем Португалия, Испания. Правильно ведь? как это ни парадоксально для нас может сейчас звучать, мы выглядим лучше, чем Греция, мы выглядим существенно лучше, чем Италия, где экономика, в общем-то, более сбалансирована. А на той же Украине эта цифра приближается к 40%, если уже не зашкалил за эти цифры. А если мы в феврале притормозили, и в феврале у нас не было ухудшения по отношению к январю, то на Украине эти процессы идут, и они не остановились. Так или иначе, мы должны понимать, что наша плохая ситуация, она существенно более хорошая, нежели у многих-многих людей, которые имеют абсолютно аналогичный бэкграунд. Казахстан выглядит хуже нас. Как это, опять же, не парадоксально. Хотя считалось, что инфраструктурные реформы, институциональные реформы в Казахстане прошли более эффективно. Значит, все не так просто. С другой стороны, видя эту ситуацию, видя, что в известной степени мы смогли удержать стабильность, где-то, может, с какими-то ошибками, но результат мы получили, мы должны понимать, что мы могли бы получить лучший результат, с одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что и сейчас нам не поздно улучшить свою ситуацию. Надо всегда пытаться добиться лучшего. И более того, мы должны понимать, что залог экономической стабильности – это инфраструктурные реформы, создание эффективных институтов, создание сбалансированной экономики. И для нас, я здесь повторюсь, но я вот не поленюсь повториться, это очень важно, создание класса людей, предпринимателей, которые способны брать ответственность, вести цивилизованный, современный предпринимательский бизнес. А этих людей у нас очень мало. Очень мало. Если, скажем, в Штатах экономика на 70% получает налоги от малого бизнеса, формирует ВВП через малый бизнес, то у нас эта цифра, ну, на порядке меньше. Пока мы не сможем опираться на, не только на крупных гигантов, локомотивы экономики, но так, чтобы к этим локомотивам еще и были подцеплены много-много-много вагонов, вот пока локомотивы гоняют одни, смыслов в их езде, ну, как бы не особенно много.
Александр Евтушенко, телеканал «Россия», пожалуйста.
Игорь Николаевич, ну, из государственной заначки много помощи идет. Сначала это была помощь там, национальным проектам, потом там, градосистемообразующим предприятиям, вот, потом просто предприятиям. Вот буквально на днях с Владимиром Владимировичем встречались лидеры профсоюзов, там обратился Тверской вагоностроительный завод, пропадаем, Владимир Владимирович, помогите, поможем. Там с Брянщины вагон, завод «Ротор» тоже поможем. Ну, и, видимо, такое будет и идти и дальше. Ну, что ж, ну, не пропадать же людям, не пропадать же целым предприятиям. И вот здесь вспомнилось, как во многих голодных странах, которые кормятся за счет гуманитарной помощи мирового сообщества, люди разучились работать и потеряли вкус к работе. Они уже не хотят работать. Они уже хотят стоять с протянутой рукой и получать какую-то помощь. Мы, эти предприятия, эти заводы, не разучатся ли работать, не разучатся ли вести эффективный менеджмент и не разучатся ли просто-напросто вытачивать детали. Вот. Не создаем ли мы здесь целый такой отряд иждивенцев, которые будут и дальше жить за счет государственной помощи и поддержки? В кризис ли, не в кризис ли, просто дальше жить.
Мы здесь с вами находимся в ситуации, в которой современный класс управленцев бизнеса, мы видим, что создание его не было доведено до конца. Экономические реформы в итоге все-таки были достаточно половинчатыми в этом смысле создания класса управленцев, класса предпринимателей. Как сделать так, чтобы помощь государства, без которой не обойтись? Более того, именно государственный спрос будет формировать возможности выхода из кризиса. Здесь как бы не надо иметь никаких иллюзий. Без государственного спроса, грамотно управляемого, увеличенного, где-то даже гипертрофированного из кризиса не выйти. Как сделать так, чтобы вот эта политика не сместила акценты, не изменила мотивации? Потому что эта мотивация, вот эти государственного обеспечения государственным спросом, государственной помощью, это мотивация мобилизационного характера на короткий промежуток времени. Как сделать так, чтобы после этого короткого промежутка тоже была жизнь? Государственная помощь закончится, невозможно вечно помогать. Важно возвращаться к производству добавленной стоимости и прибыли с нее предприятиям. тем, кто этого никогда делать не умел, но когда-то нужно будет пройти через банкротство и поиск нормального владельца этим активом, который умеет управлять и умеет получать прибыль, умеет создавать дополнительную стоимость, умеет делать это эффективно, умеет добиваться высокой производительности труда, умеет соревноваться, выигрывать конкуренцию с другими предприятиями. И у нас, и дай бог со временем, с зарубежными. Вот как сделать так, чтобы эта мотивация, она создавалась, она поддерживалась государством? Об этом говорится в программе, что это нужно делать. Но как? Я думаю, что в известной степени понимание, само понимание, что оно есть, это уже хорошо. И то, что в программе зафиксировано и четко записано, тоже хорошо, потому что правительство тоже из разных групп состоит, и у этих групп разные мотивации. Есть группы вот с ВПК связаны, которые просто настроены на то, чтобы раздайте то, что есть, а потом допечатайте то, что не хватило. И, в общем, на наш век хватит, и будет нам счастье. Вот примерно так размышление. Но есть же такое, правильно? А вот есть группа, которая понимает то, о чем вы говорите. То, что прописано в программе, это именно эта позиция, ну, значит, уже хорошо. Как она будет реализована? Ну, будем смотреть вместе, будем вместе участвовать в этом процессе, будем пытаться делать так, чтобы именно она была реализована, чтобы после, чтобы не помогали неэффективным предприятиям, помогали именно тем, кто эффективен, но в силу нехватки кредитных ресурсов, достаточно субъективный такой фактор, но он существует, в силу ситуации с внешним спросом. Временно испытывают трудности, но эффективно развивались до этого на собственном капитале и имеют реальные перспективы развития. Эти предприятия надо поддерживать, написано в программе. Те предприятия, которые изначально были неэффективны, поддерживать не надо, но поддерживать нужно людей, работающих на них, чтобы процесс банкротства таких предприятий проходил под контролем государства, и люди не страдали. Чтобы были обеспечены рабочие места, либо были обеспечены реальные возможности для людей пережить этот момент. Позиция здравая. Вопрос, как ее реализовать. Но в любом случае реализация, она будет всегда штучная. Всегда по конкретному предприятию. И всегда в известной степени субъективно. Мы должны это понимать. К сожалению, наша задача со временем в перспективе выстроить экономику, которая действует по объективным рыночным законам, сама себя регулирует. Дай бог выстроим, не будет тех проблем, которые мы сегодня создаем. В известной степени во всем мире ее нужно выстроить.
Эдуард Агедыш, пожалуйста.
Так, раньше мы, сравнили ситуацию в России с в других странах. Я недавно говорил с одним специалистом, который мне объяснил, что все-таки есть одна разница, достаточно важная, и потому нельзя в России, не получается давать дешевый кредит, это то, что в России двузначная инфляция.
Конечно.
Значит, что одновременно надо бороться и с инфляцией, и с кризисом, скажем. Это все-таки это более сложно, мне кажется.
Это задачи, которые часто выглядят парадоксальными и противоречивыми. И которые, собственно, такими и являются противоречивыми. С одной стороны, Центробанку нужно выделять больший объем ликвидности в экономику с тем, чтобы банки могли кредитовать предприятия и реально была оборотка. С другой стороны, нужно зажимать объем ликвидности, чтобы не было инфляции. Ну вот, пытается банк пройти по этой грани очень тонкой баланса между двузначной инфляцией, чтобы она не стала еще выше, чем она есть сейчас, и объемом денег в экономике, который необходим для поддержания работы предприятий. Наша проблема здесь, конечно, в том, что в известной степени многие товары, продукты, которые мы потребляем, привязаны к внешней валюте, связаны с импортом. У нас парадоксальная ситуация. Мы очень много экспортируем. Ну, скажем, мы очень много экспортируем зерна. Известный факт. А что с этим зерном происходит дальше? Скажем, в Италии из него делают макароны, и возят в Россию. Либо скармливают там, в каком-то виде, если это зерно там, фуражное, что-то еще, которое тоже вывозят много, скармливают свинкам, и мясо этих свинок возят в Россию. Но надо понимать, что добавленная стоимость в мясном производстве существенно выше, чем добавленная стоимость производства зерна. Получается, что если, скажем, мы закроем вывоз зерна полностью и закроем ввоз мяса полностью импортного, и, ну, вот, скажем, критичная ситуация в стране, да, то того зерна, которое мы выращиваем, оно будет как бы только для наших собственных нужд, не хватит, чтобы просто вырастить все, весь объем мяса, необходимый для страны. А рано или поздно наша задача прийти к этой замкнутой, чтобы ну, своими-то продуктами сами себя обеспечивали. А пока, в известной степени, это мясо стало более дорогим, несмотря на то, что поступаешь нам по импорту, несмотря на то, что зерно, которое мы продаем, упало в цене. Здесь не мы, к сожалению, не мы, первая скрипка, не мы формируем правила игры. Важно понимать, что мы должны были как можно, ну, побыстрее пройти этот этап. Мы его не прошли в полной мере, не провели диверсификацию. Но задача впереди, она стоит такая. Надо понимать, что она есть. Пока мы ее не решим, вот мы будем в этих тисках.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция», «Радио Свобода» на вопросы Эдуарда Гедыша, московского корреспондента португальской газеты журнал «Де Нотисиаш» и Александр Евтушенко, телеканал «Россия», отвечает депутат Государственной Думы Игорь Игошин, ведет программу Владимир Бабурин. Сразу к двум вопросам, к предыдущим я попробую вернуться. Вы говорили о поддержке эффективного отечественного производителя. С этим нельзя не согласиться. Вопрос такой. Вот еще со времен Холодной войны к великим державам относили те страны, которые обладают ядерным оружием. Ну, так уж сложилось. Сейчас, в 21 веке, наверное, эта ситуация немножко поменялась. И великими, скорее, называют державы, у которых своя очень сильная экономика, которые делают достаточное количество своего продукта. И когда у великой державы нет своего достойного автомобилестроения, когда в России не выпускаются мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры, наверное, эта ситуация, ну, мягко говоря, неправильная. Кого надо сейчас в России поддерживать? Каким образом? Вот вы говорили о ситуации с продовольствием. Здесь, наверное, все-таки лучше, потому что российское продовольствие уже достаточно успешно на собственном рынке конкурирует с импортным.
Конкурирует и конкурирует, но при этом мы должны понимать, что все-таки доля импортного продовольствия в крупных городах 50%.
Нет, а вот как быть, вот машиностроение, вот то, о чем я говорил, автомобили, телевизоры, магнитофоны, мобильные телефоны, компьютеры, ну, список-то огромный.
Так или иначе, для того, чтобы в полной мере человек смог реализовать свои возможности как предприниматель, нужно понимать, что государство, ну, должно как минимум мешать не больше, чем те соседние государства, где другой предприниматель конкурирует с нашим. Тогда будут одинаковые условия. Когда наш финансовый блок, вот здесь мы в постоянной дискуссии находимся, но, собственно, в этом есть суть демократии, наверное, да, то есть говорит о том, что у нас самые низкие в мире налоги, меня смех разбирает. Ну, слушайте, ну, давайте посчитаем. Для того, чтобы человек произвел что-то, а потом продал, с него что берут? С него берут, во-первых, НДС, 18%. А потом берут все налоги на фонд оплаты труда, которые к этому НДСу, они еще НДС добавляют сами по себе, потому что они безНДСные затраты, скажем, до 20, 22, 23, 25, в зависимости от того, как предприятие показывает зарплату. Многие же скрывают. Это не секрет. Но в любом случае что-то как бы платят, да, то есть, скажем, доходит до там 25-27%. А нужно заплатить налог на прибыль. Сейчас он понижен 20%. Но мы уже подобрались к 50%. Мы должны понимать, что есть целый ряд административных, не связанных с прямым налогообложением затрат. Вы спокойно выйдете на те же 60%. Это минимум, что у вас получится. При этом вы не имеете права списывать затраты в капитальное вложение, в прямые затраты, вы имеете право их только из прибыли вычитать. И список вот такого рода вещей, которые вы имеете право расходовать только из чистой прибыли, он очень велик. Вы многого чего не имеете права тратить в прямом режиме, пока вы не заплатили налоги на прибыль и все налоги вообще. А как это функционирует в других экономиках, которые с нами конкурируют. Мы должны понимать, что как это делать, в каких условиях работают предприниматели у наших конкурентов. А, скажем, вот я изучал канадскую систему налогообложения. Предприниматель, во-первых, не обязан заполнять никакие обязательные формы вообще. Нет обязательных форм. А, в правой колонке он пишет отчет за год. Все свои доходы за год. Влево все свои расходы, включая капитальные. И на разницу он платит налоги. А, включая капитальные. А налоги на прибыль. В процессе он платит налог НДС. Все. А, при этом надо понимать, что в целом, если мы выходим там на 50-60% минимум, то там получается порядка 40% от добавленной стоимости. А при этом, если учитывать фактор, что вы можете строить, расширять бизнес, то вы можете просто так долго капитализировать свою прибыль в бизнес, так долго, как хотите.
Ну, наверное, все-таки одного снижения налогов будет недостаточно, чтобы
в России... Второй вопрос – администрирование. Административные барьеры.
Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, заградительные пошлины на марки – это поддержка российского автопрома или нет? И вообще следует ли его поддерживать? Может ли вообще действительно российский автопром, я имею в виду легковые автомобили, которые для населения, конкурировать с зарубежным?
Если вы видите, что у вас есть неэффективное предприятие, на нем работает 5 миллионов человек, в этой сфере работает 5 миллионов человек прямо или косвенно, и вы не знаете, что будет происходить. Вы не имеете четкой программы банкротства. Вы не имеете четкой программы передачи этих активов в более эффективные руки. Что вы будете делать?
Вы меня спрашиваете?
Да. Я вот поставьте на место правителя. Вы будете так долго
поддерживать. Давайте я лучше останусь на своем месте.
Вы так, будете так долго поддерживать. Ну, давайте предположим, каждый на своем месте, и нам сложно понять, что в голове у правителя или правителей. Вы будете, я могу предположить, что вы будете так долго поддерживать эту сферу, пока вы не найдете решение, как из нее выйти. Входить в банкротство системы, выздоровление системы, как угодно назовите, где работает 5 миллионов человек, можно только иметь четкий план, выверенный, вылизанный, обсужденный публично, за который в итоге, получил общественную поддержку. В противном случае вы получите 5 миллионов человек, потерявших работу, не знающих, что будет завтра. И в этом контексте у вас нет выбора. Если вы вынуждены даже такие, вот, закрывать даже те ручейки, которые хоть немножко поддержат, но при этом пострадает, скажем, 50 тысяч человек, и вы имеете возможность, как себе представляете, помочь этим 50 тысячам, вы попытаетесь это сделать, у вас не будет выбора. Это как бы здесь очень узкий коридор, и в него надо протиснуться. Важно каждый вопрос, каждый аспект обсуждать в контексте всего окружения этого аспекта. И вот к началу вашего вопроса, несколько лет назад мы по итогам наших работ, в частности вот в МГУ обсуждения, выпустили с Андреем Бурениным книгу «Геополитика и экономический суверенитет», «Геоэкономика и экономический суверенитет», где мы показываем, что сегодня, в сегодняшнем мире, большую роль играет не оружие в сбалансированном мире, а те задачи, которые раньше достигались войнами, горячими войнами, достигаются сегодня экономическим продвижением экономических интересов. И подробно попытались описать, как каждая страна, ну, наиболее яркие примеры в той политике, которую она ведет в этом отношении. Во многом, многим странам не нужно воевать, чтобы достигать того, чего раньше достигалось только войной. Но при этом мы должны понимать, что эта новая система геоэкономики не подразумевает абсолютно тотального внутреннего самоснабжения, самообеспечения. Есть внутреннее мировое распределение труда. Мы в этом распределении труда тоже имеем какую-то роль, просто эту роль нужно расширять. Мы никогда не будем закрывать все. Каждая страна должна иметь какую-то сферу. Сфера машиностроения может быть не полностью закрывать. Мы можем не полностью закрывать сами свою страну, но свое потребление. Но при этом надо понимать, что в известной степени нужно будет координировать свои действия, входить в какую-то кооперацию с теми, кто имеет ноу-хау. И мы сегодня видим, что многое сборочное производство, скажем, Toyota Camry производится в России, Ford Focus производится в России. Эффективная машина. Они стоят дешевле, чем привозные.
Нет, вот это все замечательно. Мне всегда было абсолютно непонятно, почему всегда могли сделать хороший танк, хороший грузовик, а хорошую легковушку нет.
Собственно, хороший танк, хороший грузовик с точки зрения какой? Слово «хорошего»
употребляет. С точки зрения конкурентоспособности, хотя бы.
С точки зрения соотношения цена-качество. При этом надо понимать, что никто особенно не заботится о, когда у нас производят танк, о комфорте танкиста, который сидит. И куда мы продаем? Мы продаем в страны, где, в общем, комфорт человека, сидящего за рулем танка, за штурвалом танка, извините, он, ну, не очень как бы важен.
За рычагами.
За рычагами, не знаю, что там, я честно не знаю.
Вообще-то они называются фрикционы, на самом деле.
Я по военным специальности артиллерист, командир минометного расчета. У меня другая задача — подбивать, значит, танки в случае чего. Поэтому на бытовом уровне производить автомобиль, в котором неважно, в каком комфорте и как себя чувствует человек, наверное, вообще совсем бессмысленно. Собственно, сейчас и в военной сфере это уже становится достаточно невыгодно. К сожалению, по уровню комфорта мы очень сильно уступаем нашим конкурентам.
К сожалению, время, которое нам отпущено на эту передачу, практически закончилось. Игорь Егошин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, координатор социально-консервативного клуба партии «Единая Россия», отвечал сегодня на вопросы Эдуарда Гедыша, московского корреспондента португальской газеты журнал «De Noticias», и журналиста телеканала «Россия» Александра Евтушенко, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Наталья Гуреева, вел программу Владимир Володин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».